Глава 6. Аналогии и отличия. Начнем наше сравнение с принципиальных пунктов. В православии, как и у свидетелей Иеговы, необходимость духовной власти в религиозном сообществе единоверцев самоочевидна и не подвергается сомнению. Главная причина необходимости руководства заключается в потребности верного разъяснения и понимания священного писания, которое невозможно понять в отрыве от общины истинных христиан. Приведем типичные утверждения. Библия – это книга организации. Она принадлежит организованному христианскому собранию, а не отдельным людям, сколь бы искренне они не верили в то, что они могут сами ее интерпретировать. По этой причине Библию невозможно правильно понять, не принимая во внимание видимой организации Иеговы. Бог излил на общество сторожевой башни свой дух и возложил на них ответственность служить в качестве своего единственного видимого канала, через который должны были передаваться духовные указания. Сторожевая башня от 1 октября 1967 года, страницы 587 и 590. По воле Иеговы Бога Библия была написана таким образом, что необходимо соприкоснуться с его человеческим каналом, прежде чем ее можно будет полностью и правильно понять. Действительно, нам необходима помощь Божьего Святого Духа, но она становится в основном доступна нам благодаря тесной связи с каналом, который использует Иегова Бог. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стихи с 6 по 10. Сторожевая башня от 15 февраля 1981 года, страница 17. Мы не можем надеяться получить Святого Духа, если мы игнорируем земной канал, которым Иегова пользуется сегодня, а именно верного и благоразумного раба, представляемого руководящей корпорацией свидетелей Иеговы. Без помощи этого раба мы не были бы в состоянии понимать полного значения прочитанного и правильно применять изученное. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 45 по 47. Сторожевая башня от 15 декабря 1987 года, страница 18. Впрочем, стоит отметить, что в публикациях организации парадоксальным образом встречаются противоположные утверждения. Под вдохновением от Иеговы Библия была написана настолько доступно и ясно, что практически каждый в состоянии понять ее драгоценные истины. «Постоянно следуйте за мной», 2002 год, страница 20. Сравним теперь эти утверждения со словами православного подвижника святого Игнатия Брянчанинова, который изложил классический православный подход к пониманию Писаний. «Не дерзай сам истолковывать Евангелие и прочие книги Священного Писания. Писание произнесено святыми пророками и апостолами, произнесено непроизвольно, но по внушению Святого Духа». Смотрите второе послание апостола Петра, главу 1, стих 21. «Как же не безумно истолковывать его произвольно? Святый Дух, произнесший через пророков и апостолов Слово Божие, истолковал его через святых отцов. И Слово Божие, и толкование его — дар Святаго Духа. Только это одно истолкование принимает Святая Православная Церковь. Только это одно истолкование принимают ее истинные чада. Кто объясняет Евангелие и все Писание произвольно, тот этим самым отвергает истолкование его святыми отцами, Святым Духом. Кто отвергает истолкование Писания Святым Духом, тот, без всякого сомнения, отвергает и самое Священное Писание». Аскетические опыты, том 1, о чтении Евангелия. Приведем также 19-е правило 6-го Вселенского Собора. «Предстоятели церквей должны по вся дни, наипаче же во дни воскресные, поучать весь клир и народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумение и рассуждение истины и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов. И если будет исследуемо слово Писания, то не инако да изъясняют оное, разве как изложили светила и учители церкви в своих писаниях, и сими более да удостоверяются, нежели составлением собственных слов, дабы при недостатке умения всем не уклониться от подобающего. Ибо через учение вышереченных отцов люди, получая познание о добром и достойном избрания и о неполезном и достойном отвращения, исправляют жизнь свою на лучшее и не страждут недугом неведения, но, внимая учению, побуждают себя к удалению от зла и страхом угрожающих наказаний, соделывают свое спасение». Как мы видим, причина подобного подхода заключается в одинаковом понимании пневматологической природы толкования Священного Писания. Написанное Святым Духом толкуется им же. Здесь свидетели Иеговы и православные мыслят одинаково. Сравним. Так как блаженные пророки говорили по внушению Божественного Духа, то поэтому написанные Духом священные книги содержат в себе скрытое в них сокровище. Поэтому мы должны приступать к божественным словам не иначе, как будучи руководимы благодатью свыше и получив просвещение от Святого Духа. Для уразумения содержащегося в Божественном Писании нужна не человеческая мудрость, но откровение Духа, дабы мы, узнав истинный смысл написанного, могли получить оттуда великую пользу. Святой Иоанн Златоуст, беседа 21 на книгу «Бытие». Апостол Павел тоже говорил о глубинах Божиих или глубоких мыслях, которые Иегова открывает своему народу духом своим, воздействуя на класс верного и благоразумного раба. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 10, Евангелие от Матфея, глава 24, стих 45. Класс раба с усердием обеспечивает всех духовной пищей. Новым он дает молоко, а зрелым — твердую пищу. Послание к евреям, глава 5, стихи с 11 по 14. Сторожевая башня за 2000 год от 1 октября. Несмотря на похожесть двух озвученных подходов, между ними все же наличествует весьма существенная разница. Как мы отмечали выше, видимый канал Иеговы — это ограниченная группа лиц, занимающая самое высокое положение в организации благодаря стажу полновременного служения в бруклинском Вифиле. На заре истории появления свидетелей Иеговы это были единовластные президенты общества, с 70-х годов — руководящий совет. Только на них действует Святой Дух Иеговы, через который им открывается новое понимание истины. В случае с православием дело обстоит совершенно иначе. Многие древнехристианские святые отцы вообще не имели никакой иерархической власти в церкви. Их авторитет опирался не на положение, а на личные дарования, высоту благочестия, добродетель, святость жизни и глубокое знание Писания. Среди таковых отцов было немало монахов и аскетов, которые вовсе не имели отношения к церковной иерархии. Например, Макарий Египетский, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Иоанн Лествичник, Иоанн Дамаскин, Феодор Студит и другие. Однако их голос подчас становился решающим во время пылающих богословских споров. В области аскетики и духовной жизни именно они оставались главными авторитетами. Также весьма важным критерием авторитетности была особая благодатная одухотворенность, которая выражалась в чудотворениях, прозорливости, получении видений, откровений и других харизматических дарах. К ним прислушивались и патриархи, и епископы. Конечно, было бы неправильно думать, что православная вера держалась лишь на духовном авторитете и прозрении аскетов-монахов. Великие учителя церкви были и среди церковного руководства. Многие епископы и патриархи внесли бесценный вклад в развитие и становление христианского богословия. Среди них Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Ниссский, Августин Иппонский и другие. Однако и здесь следует отметить, что их учительский авторитет опять же зиждился не на положении на кафедре, а благодаря святости личной жизни, глубокому знанию Писания, высокому уму и благодатной одухотворенности. Например, один из столпов православия, Афанасий Великий, был всего лишь диаконом, служебным помощником, секретарем своего епископа, когда принимал активное участие в арианских спорах на Первом Никейском соборе 325 года. В итоге именно его доводы и аргументы стали решающими для всего последующего христианского богомыслия. В отличие от американских помазанников, святые отцы были представителями совершенно разных культур и национальностей. Среди них были сирийцы, греки, латиняне, копты, финикийцы, арабы, славяне, галлы, армяне, саксы и так далее. Они проживали на территориях Северной Африки, Египта, Ближнего Востока, Малой Азии, Рима, Британии, Руси и так далее. Поразительно то, что, несмотря на столь пестрое разнообразие и временные рамки, понимание христианства у них было одно, хотя и не существовало никакого единого центра наподобие главного управления в Бруклине. Издревле существовало несколько центров христианства: Иерусалим, Антиохия, Кесария, Эфес, Смирна, Рим, Александрия, Карфаген. Эти кафедры считались наиболее авторитетными ввиду того, что имели апостольское происхождение или брали свое начало от их непосредственных учеников. Следовательно, этот исторический феномен «согласия отцов», на латыни «consensus patrum», не был социокультурным явлением, чего не скажешь о верном рабе свидетелей Иеговы, который всегда был американским по духу. В основе прозрения отцов церкви лежал один и тот же духовный опыт. Древние христиане, вне зависимости от того, где бы они ни жили, не сговариваясь, могли дать единое свидетельство о своей вере. Еще во II веке об этом писал знаменитый апологет третьего поколения христиан Ириней Леонский, ученик Поликарпа Смирнского, друга и преемника апостола Иоанна. «Принявший это учение и эту веру, церковь, хотя и рассеяна по всему миру, как я сказал, тщательно хранит их, как бы обитая в одном доме. Одинаково верует этому, как бы имеет одну душу и одно сердце. Согласно проповедует это, учит и передает, как бы у ней были одни уста. Ибо хотя в мире языки различны, но сила предания одна и та же. Не иначе верят и неразличное имеют предания церкви, основанные в Германии, в Испании, в Галлии, на Востоке, в Египте, в Ливии и в середине мира, Иерусалиме. Но как солнце — это творение Божие во всем мире одно и то же, так и проповедь истины везде сияет и просвещает всех людей, желающих прийти в познание истины. И ни весьма сильный в слове из предстоятелей церковных не скажет иного в сравнении с сим учением, ибо никто не выше учителя, ни слабый в слове не умолит предания. Ибо так как вера одна и та же, то и тот, кто многое может сказать о ней, не прибавляет, и кто малое не умаляет». Против ересей, книга 2, глава 10. Удивительно и другое. Древнее христианство распространялось благодаря живой традиции, из уст в уста, от сердца к сердцу, а не благодаря централизованному руководству и печатному потоку религиозной литературы. Вера целых народов зарождалась буквально от слышания. Послание к римлянам, глава 10, стих 17. Ириней Леонский писал во II веке: «Этому порядку следуют и многие племена варваров, верующих во Христа, которые имеют спасение свое без хартии или чернил, написанное в сердцах своих духом, и тщательно блюдут древнее предание. Принявшие эту веру без письмени суть варвары относительно нашего языка, но в отношении учения, нрава и образа жизни они по вере своей весьма мудры и угождают Богу, живя во всякой правде, чистоте и мудрости. И если бы кто стал проповедовать этим людям еретические измышления, говоря с ними на их собственном языке, тотчас бы, зажимая уши, убежали как можно далее, не терпя даже слышать богохульную беседу». Таким-то образом, вследствие того древнего апостольского предания, они даже не допускают в ум свой чудовищные речи еретиков, так как у них не было ни церковного собрания, ни установленного учения. Православная традиция утверждает принципиальную возможность истинного богопознания и богомыслия для каждого христианина. Потенциально любой православный христианин, стяжав Святой Дух, по Божьей милости может получить духовное озарение. Желающий понимать священное писание должен заниматься не столько чтением толкователей, сколько очищением сердца от плотских пороков. Если сии пороки будут истреблены, то по снятии покрывала страстей душевные очи будут созерцать тайны священного писания. Ибо оно не с тем открыто от Святого Духа, чтобы мы его не знали. Темно же оно от того, что душевные наши очи закрываются покровом пороков. А если им возвращено будет естественное их здравие, то и одного чтения Священного Писания достаточно будет для уразумения истинного смысла его, и не будет нужды в пособии толковников, подобно тому, как телесные глаза не нуждаются ни в какой науке для видения, если только они чисты и нет темноты. Преподобный Иоанн Кассиан, римлянин. Писание, книга 5, глава 34. Таковой сможет проникнуть взором в глубины богопознания и выразить то, что прежде не было выражено. Конечно, истинный духоносный христианин, говоря о старом по-новому, будет учить в русле общецерковной традиции, не привнося противных Евангелию идей. Духовный же сан или высокое положение в церковной общине сами по себе не влияют на возможность проникновения в глубины тайн Божьих. В основе познания божественного лежит принцип, выраженный святыми отцами. «Ибо прикасаться к чистому может только тот, кто чист и кто подобен ему». Святой Григорий Богослов, 4 век. «Небезопасно плавать в одежде, небезопасно и касаться богословия тому, кто имеет какую-нибудь страсть». Преподобный Иоанн Лествичник, 6 век. Кто вдается в объяснение Писания, не стяжав предварительно духовной свободы, тот поработился страсти любопытства и сильному увлечению мысленным пленением. Авва Исаия, 4 век. Эти слова перекликаются по смыслу с тем, что говорится в неканонической книге «Премудрость Соломона». «В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху, ибо святый дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды. Лишь тот, кто освободил ум и сердце от страстей, став свободным, может сподобиться стать храмом Святого Духа и получить просвещение ума». Истинное боговидение, по слову из Нагорной проповеди Христа, удел лишь чистых сердцем. Правильно мыслить о Боге может лишь умственный и сердечно чистый человек, ведомый Духом. Это основной принцип богопознания в православной традиции. Каким образом святые отцы постигали божественное откровение? Они всегда опирались на предшествующий им духовный опыт Церкви, которая верно хранила традицию богопознания, включая Священное Писание. Однако не всегда отцы Церкви выражали то, что уже было прежде высказано и сформулировано. Часто им приходилось быть новаторами и говорить то, что прежде не было озвучено. Нередко им приходилось выстраивать доказательную линию аргументации, благодаря которой изначальная вера Церкви находила свое прочное обоснование. В силу своей святости и одухотворенности они обладали верным богословским чутьем, так как их высокий ум был просвещен духом. Это озарение позволяло им проникать духовным взором в глубины божественного откровения. Какие-то стороны апостольского учения они умело раскрывали благодаря глубокому знанию Писания и тщательным исследованиям. Некоторые истины святые отцы постигали через личный опыт откровений или видений. Стоит отметить, что Церковь называла высоким эпитетом «богослов» лишь тех мужей, которые имели мистический опыт богообщения. Среди них апостол Иоанн Богослов, Григорий Богослов, 4 век, и Симеон Новый Богослов, 10 век. Духовное наследие апостола Павла является собой яркий пример сочетания явного опыта мистического богооткровения и верной богословской интуиции. Многое апостолу было открыто посредством откровений, о чем-то же он высказался лично, выражая лишь свое мнение. Например, «Что же касается девственников, то у меня нет повеления от Господа, но я говорю свое мнение, как тот, к кому Господь проявил милосердие, чтобы я был верен». Но, по моему мнению, она счастливее, если остается как есть. А я думаю, что и у меня есть Дух Бога». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стихи 25 и 40. Несмотря на то, что сам апостол утверждал, что говорил не под вдохновением, свидетели Иеговы все же воспринимают его слова как инспирированные Богом, именно потому, что Павел был озарен Духом и потому говорил в согласии с истиной. Эта аналогия применима к просвещенным Духом святым пастырям и учителям церкви. Еще одно важное отличие – богословские идеи, мнения и толкования святых отцов, которые касались догматов христианской веры, не становились общепризнанными без соборного согласия всей церкви. Этот фильтр соборного разума церкви не допускал, чтобы возможные ошибки или частное богословское мнение какого-либо авторитетного святого отца становилось общим вероучением. В этом пункте мы также видим серьезное расхождение между православной традицией и организацией свидетелей Иеговы. В основе православной экклесиологии лежит принцип соборности, который подразумевает, что поистине голосом всей церкви может быть решение собора, состоящего из епископов этой церкви. От епископов ожидается, что они выступят на соборе со свидетельством о вере своей общины, в которой они получили рукоположение. Все догматы православной веры были озвучены на Вселенских соборах, которые собирались с целью выяснения истины по тому или иному вопросу. То же верно и в отношении поместных соборов, затрагивающих вопросы конкретной церкви. Такой подход древней церкви, сохраняемый до сих пор, отражает четкое осознание того, что никакой человеческий авторитет не может претендовать на эксклюзивное право распознавания воли Бога и его откровения. Здесь, кстати, проходит основной водораздел между православием и католицизмом, который предполагает вероучительную непогрешимость Папы Римского, единственного преемника апостола Петра. По мысли же древних отцов церкви, каждый рукоположенный епископ является преемником служения апостола Петра, которому было даровано пасторское служение в церкви. В проекции на свидетелей Иеговы этот принцип среди них мог бы выражаться в виде съезда, состоящего из всех членов комитетов филиалов разных стран, или, скажем, всех старейшин-помазанников. Но такой подход представить в организации просто невозможно. В публикациях общества предпринималась попытка объяснения модели устройства управления организацией, в которой нет места коллективному и открытому принятию решений в области вероучений и канонических правил. Рассмотрим логику верного раба на примере статьи «Верный управляющий и его руководящий совет» за 2009 год. Однако все ли помазанные духом христиане участвовали в надзоре за делом проповеди и в подготовке духовной пищи? Нет. Апостол Павел пишет, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли совершают могущественные дела? Хотя в деле проповеди участвовали все рожденные духом христиане, лишь немногие из них, всего 8 человек, написали 27 книг христианских греческих писаний. Составляют ли все помазанники на земле некую всемирную сеть, через которую каким-то образом открываются новые истины? Нет. Хотя класс раба как группа отвечает за духовное обеспечение домашних, не все члены класса раба имеют одинаковые обязанности или задания. Как уже отмечалось, в первом веке все участвовали в важном деле проповеди. Но лишь немногие писали книги Библии и осуществляли надзор в христианском собрании. Приведем пример. В Библии иногда говорится, что собрание решает определенные правовые вопросы. Однако в действительности эти вопросы решают только старейшины, как представители собрания. Принимая решение, старейшины не советуются со всеми членами собрания, чтобы узнать мнение каждого. В согласии с теократическими принципами, они выполняют отведенную им роль, действуя от имени всего собрания. Подобным образом, сегодня ответственность представлять класс раба возложена на небольшое число помазанников. Они составляют руководящий совет свидетелей Иеговы. Эти помазанные духом мужчины осуществляют надзор за делом царства и программой духовного питания. Но, как было и в первом веке, руководящий совет не советуется с каждым членом класса раба, прежде чем принять решение. Однако все свидетели-помазанники активно участвуют в важнейшем деле жатвы, которое проводится сегодня. Как класс, верный и благоразумный раб составляет единую группу, но по отдельности помазанники выполняют разные задания. Сторожевая башня за 2009 год от 15 июня. Проанализируем эти абзацы по порядку. Прежде всего, совершенно очевидно по самой постановке вопросов, что данная статья была специально написана с целью объяснения сложившегося положения вещей, которое явно смущает думающих членов организации. Как обычно, мы видим перед собой пример апелляции к библейским примерам. Посмотрим, однако, насколько они соответствуют действительности. Первое. В подготовке духовной пищи принимали участие не только апостолы. Например, евангелисты Лука и Марк, написавшие три важные книги Нового Завета, вовсе не были членами руководящего совета первого века. Кроме того, согласно словам апостола Павла, в первом веке Святой Дух наставлял и открывал истину вовсе не только через апостолов и их представителей. Так Павел говорит: «Когда вы собираетесь вместе, у одного есть псалом, у другого — учение, у иного — откровение, у кого-то — язык, у кого-то еще — истолкование. Пусть же все будет для укрепления». Ясно ведь, что коринфские христиане не имели никакого отношения к Иерусалимскому руководящему совету, однако откровение могло быть и у них. Второе. Если лишь на ограниченную группу лиц, представляющих класс верного раба, возложена ответственность принимать решения от имени всех, то они должны учитывать мнение всех помазанников, составляющих коллективного раба. Иначе говорить о представительстве просто бессмысленно. Третье. Ссылка на 17 стих 18 главы Евангелия от Матфея может быть оправданной лишь в том случае, если рассматриваемый вопрос не затрагивает всех членов организации. Конечно же, изменения вероучений и позиции организации по этическим вопросам не могут не касаться всех ее членов. Четвертое. Хотя анонимный автор статьи утверждает, что во время Первого Иерусалимского собора руководящий совет не советовался с каждым членом класса раба, из 15 главы книги «Деяния апостолов» совершенно очевидно, что на том совете было множество людей, участвующих в обсуждении. В любом случае, апостолы не решали сами этот вопрос, но сделали это вместе с иерусалимскими старейшинами и местной общиной. По большому счету, власти апостолов и их количество было более чем достаточно, чтобы принять подобное решение самостоятельно за закрытыми дверями в конфиденциальной обстановке. Но они поступили в духе соборности, рассмотрев дело коллективно и открыто. Библейский комментатор V века Аммоний Александрийский замечает: «Заметь, что ни Иаков, ни Петр, хотя бы и рассудив, что это хорошо, не дерзнули без всей церкви догматически рассуждать об обрезании. А отсюда и все не проявили бы власти, если бы не были уверены, что это угодно и Духу Святому». Пятое. Весьма странным кажется отнесение раздачи духовной пищи к категории задания или обязанности. Верное истолкование Писания и понимание пророчеств — это дело, требующее одухотворенности, дара Святого Духа. Действие благодати в человеке не может быть обусловлено его назначением на определенную должность. Поэтому попытка перевести дело раздачи духовной пищи в плоскость организационно-управленческую выглядит весьма абсурдно. Еще одним отличием двух традиций является противоположность святоотеческой экзегезы той, что принята в организации. Свидетели Иеговы не допускают, что один и тот же библейский текст может иметь несколько в равной степени возможных толкований. Поэтому в творениях святых отцов можно найти разные взгляды на один и тот же отрывок. Церковь равно принимает их, оставляя место здоровому диапазону обоснованных мнений. Конечно, это не относится к основополагающим моментам вероучения. Такая мудрая позиция позволяет избегать навязываемого сверху единообразия взглядов и последующего разочарования, вызванного пересмотром прежнего понимания. Новый свет, проливаемый Богом на более глубокое понимание Писания, имел место и в истории Церкви. Многие вопросы, касающиеся христологии и Троицы, раскрывались постепенно. Если сравнить доникейское богословие с никейским, то нельзя не заметить поступательного развития святоотеческой мысли, например, в отношении сущности отношений между отцом и сыном, не говоря уже о ипостасности Святого Духа. Однако здесь есть существенное отличие. Церковь, в отличие от свидетелей Иеговы, никогда не пересматривала вероучение или понимание какого-либо текста, которые были соборно признаны истинными. В истории Церкви, правда, имели место отмены решений тех соборов, которые были позднее признаны незаконными. Часто такие соборы проходили под внешним давлением или с нарушениями процедуры их проведения. Новый свет выражался в более глубоком раскрытии того, что Церковь уже знала и во что верила. Новое время ставило перед христианской мыслью новые вопросы, и потому Церкви приходилось давать новые ответы, раскрывающие те стороны апостольского учения, которые не лежат на поверхности новозаветных текстов. Этого нельзя сказать о свидетелях Иеговы, история которых пестрит постоянным изменением понимания. Яркая иллюстрация кардинального пересмотра учений с последующим возвратом к изначальному пониманию прослеживаются, например, с учениями о высших властях и роде Сем. В публикациях часто говорится о том, что Иегова исправлял взгляды апостолов, например, в отношении к язычникам. Очевидно, апостолы, будучи убежденными иудеями, не до конца понимали смысл заповеди Христа «Итак, идите и научите все народы». Однако принципиальная разница заключается в том, что понимание апостолов менял непосредственно сам Господь, тогда как у свидетелей Иеговы понимание учений меняется по воле членов руководящего совета. На этом парадоксы учения о верном рабе не заканчиваются. Свидетели Иеговы в публикациях и личных разговорах постоянно подчеркивают, что развитие их вероучения представляет собой поступательное движение вперед. Процесс сияния нового света носит характер уточнения понимания. Однако все обстоит совершенно иначе. Достаточно в уме провести небольшой эксперимент, чтобы понять, что даже за последние 100 лет вероучение свидетелей Иеговы коренным образом изменило свой облик. Давайте представим себе, что сегодня на собрании свидетелей Иеговы окажется Чарльз Рассел с тем багажом знаний, которые были у него перед самой смертью в 1916 году. Нет сомнений в том, что уже через неделю он будет исключен из собрания за отступнические взгляды. Столь серьезна разница в понимании Библии. Например, Чарльз Рассел мог молиться Христу, отмечал Новый год и дни рождения, был принципиально против конфессионализма, считал братьями христиан из других деноминаций. Можно ли в таком случае утверждать, что Рассел вообще был свидетелем Иеговы? В противоположность этому, можно не сомневаться в том, что окажись сегодня кто-нибудь из ранних отцов в церкви, он услышит в ней все то, во что верили христиане его времени. Конечно, можно сказать, что Рассел не все понимал правильно, ошибался, но в фундаментальных вопросах он был, конечно, прав. Но где в таком случае гарантия того, что он не ошибался и в основополагающих вопросах? Почему этот американский 18-летний юноша смог понять то, что не могли понять почти 2000 лет другие искренние христиане? Если причина тому божественное озарение ума, то почему оно не защитило его от таких серьезных ошибок, как неоднократные предсказания конца и причудливые вычисления при помощи египетской пирамиды Хеопса? Почему в его жизни не было никакого божественного вмешательства и подтверждений свыше, которые могли бы подтвердить нечеловеческий характер его служения? На эти вопросы вряд ли найдутся ответы. Впрочем, и само общество открыто признает, что Рассел не обладал особыми дарами. В книге «Возвещатели» говорится следующее. В чем же брат Рассел видел свою роль? Утверждал ли он, что он получил от Бога какое-то особое откровение? В сторожевой башне от 15 июля 1906 года Рассел смиренно признал: «Нет, дорогие друзья, я не претендую ни на превосходство, ни на обладание сверхъестественной силой, ни на особое положение или власть. Я не стремлюсь прославиться среди братьев своих по вере, разве что в том смысле, что желаю следовать наказу Господа. Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Истины, которые я доношу до людей как Божий глашатай, не были открыты мне в видениях или снах и не были возвещены мне лично Богом. Они не открылись мне все сразу, а открывались постепенно. Это раскрытие истины объясняется не одаренностью или остротой восприятия какого-либо человека, а лишь тем, что пришло установленное Богом время. Если бы я молчал и если бы не говорил никто другой, то возопили бы камни». Это честное признание Рассела не дает ответов на наши вопросы. Напротив, оно еще больше запутывает дело. Судя по логике Рассела, он считал, что его прозрение обусловлено фактором наступления особого времени. Теоретически на его месте мог оказаться кто-то другой. Но это не объясняет самого главного. Каким образом с наступлением времени конца он смог увидеть то, чего не видели до него тысячи искренних исследователей Писания? Ведь очевидно же, что для того, чтобы понять истину целиком, собрав ее из разрозненных крупиц, было необходимо, чтобы с глаз спала пелена. А это не могло произойти без прямого действия Бога на человека. Значит, озарение Рассела было обусловлено просвещением его ума Святым Духом. Но Рассел опасался подобных заявлений. Видимо, от того, что, озвучив их, ему пришлось бы доказывать свою особую одухотворенность. Но он сам прекрасно знал, что ничего подобного в его жизни не было. Куда более последовательной и логичной была позиция основательницы церкви адвентистов седьмого дня Елены Уайт, которая, кстати, была современницей Рассела. Она, по собственным утверждениям, имела ряд духовных откровений и видений от Бога. Считалось также, что она обладала даром пророчества. Личный мистический опыт Елены стал стержнем ее служения и мерилом толкования Священного Писания. «Мое служение предполагает нечто значительно большее, чем деятельность пророка. Я считаю себя вестницей, которой Господь доверил передавать вести для его народа». Письмо 55, 1905 год. Откуда свидетелям Иеговы известно, что не Чарльз Рассел, а Елена Уайт была тем самым верным и благоразумным рабом? Ведь сроки ее служения совпадают с хронологией последних дней, а взгляды на ад и бессмертие души были аналогичны вере свидетелей Иеговы. В православной традиции мистический опыт богообщения является неотъемлемой частью богопознания. Однако сам по себе такой опыт не может быть самодостаточным фактором в определении истины, потому что источник таких духовных состояний может быть и иным. Поэтому истинный мистический опыт всегда должен быть в согласии с учением и общей верой Церкви. Если чей-то мистический опыт не согласуется с преданием Церкви, он отвергается как небожественный. Именно по этой причине ни экстатические состояния древнего харизматика Монтана, ни видения и откровения Елены Уайт церковью не признаются как истинные.